радио «Свобода». Владимир Путин собирается вернуться в Кремль.
В этих фальсификациях участвовало огромное количество людей. И они поняли, что Путин пользуется поддержкой. И Единая Россия пользуется поддержкой.
Участников марша оппозиции не пускают в Москву.
Ради этого задержания украинская полиция объявила незапланированное учение, эвакуировала весь вокзал и в суматохе спровоцировала задержание.
Ялтинский саммит срывается из-за дела Тимошенко.
Они не считают Виктора Януковича полноправным лидером украинского государства и рассматривают Юлию Тимошенко как единственную серьезную альтернативу нынешней украинской власти.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Ольги Романовой и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Эта неделя началась с попытки провести молебен «Богородица Путина прогоним». Возле храма Христа Спасителя собрались примерно 200 человек. Те, кто хотел принять участие в молебне, а также их оппоненты из православных организаций, скандировавшие «Содомия не пройдет», «Православие или смерть». Полиция сразу же скрутила Романа Доброхотова, организатора молебна. Он даже не успел дойти до площадки перед храмом. Без столкновений прошли многочисленные акции 1 мая. На маевку партии «Справедливая Россия» собрались около 3000 человек. Около 1500 пришли на первомайский митинг ЛДПР. Под усиленной охраной полиции прошло немногочисленное шествие националистов под лозунгами «Труд, нация, свобода» и «Русских не запретить». А коммунисты и активисты левых движений провели в центре Москвы митинг под лозунгом «Социализм победит». Самой массовой стала акция, организованная профсоюзами и партией «Единая Россия». Колонну демонстрантов возглавили Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Политологу Лилии Шевцовой участие первых лиц государства в первомайском шествии кажется признаком беспомощности власти.
Само участие государственных мужей и лидеров государства в первомайской демонстрации выглядит как шизофрения либо какое-то извращенчество. Но ведь вспомним, что 1 мая – это был праздник рабочего класса, который выступал против хищнического капитализма, да? И когда лидеры государства присоединяются к первомайской демонстрации, таким образом приватизируя не только классовый лозунг, но и советский стереотип, это свидетельствует о том, что, очевидно, у них в руках не очень-то большой и широкий набор инструментов, которые они могут использовать для того, чтобы доказать, что они поддержаны обществом и поддержаны массами. И если мы вспомним весь этот набор символов и инструментов, которыми пользуется путинская команда, здесь были уже советские элементы и гимн, здесь повтор советского элемента – это 1 мая, здесь элемент использовать патриотическую риторику, которая будет еще иметь место 9 мая, здесь и либерально-технократические лозунги, здесь и национализм, здесь и неоимперскость. И о чем это говорит? О безнадеге, о том, что у власти нет основной идеи, которая, кстати, была и у православной России, и у советского государства нет идеологии. И идеология подменяется суповым набором, окрошка, которая отнюдь не дает ни населению, ни стране в целом, ни даже системе какой-то вектор. Скорее, я бы сказала, что использование этих символов говорит о том, что власть отчаянна, страстна и одновременно без особого изящества и без особой импровизации пытается использовать все, что есть попадя.
Владимир Путин на этой неделе простился с кабинетом министров. Завершаются последние приготовления к его инаугурации. В колокольню Ивана Великого поставят столб для особого звона на церемонии. Этим звоном должен завершиться патриарший молебен на начало доброго дела в Благовещенском соборе. На инаугурацию приедут экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. После инаугурации пройдет торжественный торжественный прием. Уже стало известно его примерное меню. Из холодных закусок предусмотрены морской гребешок с овощными блинами и соусом из белых грибов, копченый палтус с листьями молодого салата, рулет из жареной утки с розмарином и кизиловым соусом, салат из морепродуктов с пюре из авокадо. На горячее собираются подать стейк из осетрины, фаршированный мини-овощами с соусом шампань. Ожидается, что прием обойдется казне в 26 миллионов рублей. Сегодня в Сахаровском центре прошел гражданский форум оппозиции под названием «Антиинаугурация». В нем приняли участие известные эксперты, политики, публицисты и общественные деятели. Выступления на форуме были посвящены трем темам – анализ и оценка выборов Госдумы и президентских выборов, что означает для страны продолжение правления путинского режима и Россия без Путина – позитивный образ будущего страны. Рассказывает Мумин Шакиров.
Главные вопросы, которые поднимались на собрании, касались легитимности нынешней власти, отсюда и название гражданского форума «Антиинаугурация». Приглашенные эксперты подводили итоги 12-летнего путинского правления и заодно дали оценку прошедшим в России выборам главы государства и депутатов Государственной Думы, говорит эксперт по электоральным процессам Аркадий Любарев.
Дефекты наших выборов, которые не позволяют считать их демократическими, я бы разделил на четыре группы. Первая группа – это недопуск к выборам серьезных популярных кандидатов. Вторая группа – это неравные условия конкуренции. Третья группа – это нарушение принципа свободного волеизъявления. И четвертая – это прямые фальсификации.
Один из организаторов форума, депутат муниципального собрания района Зюзина Наталья Чернышева, принимала участие в думских выборах в декабре прошлого года. Чернышева шла по спискам КПРФ и активно боролась против фальсификаторов и стала свидетелем поражения «Единой России» на отдельном избирательном участке.
Подошла к председателю УИКа, на котором я собиралась быть наблюдателем, потому что я обегала просто все УИКи, ТИКи в этот день голосования в нашем юго-западном округе и потом пришла на свой участок, чтобы там посмотреть. И говорю, что будете фальсифицировать выборы, пожалеете, что нас свет родились. Они говорят, ну, мы же не самоубийцы, фальсифицируют там, где вы будете наблюдателем лично сидеть, да? И говорят, что фальсифицировать будут совсем в другом месте. Будут фальсифицировать в спортзале там на двух участках, в другой школе, вот там-то и там-то. Я говорю, спасибо большое, мы туда обязательно пошлем людей. И действительно, значит, по нашим результатам КПРФ набрала 29%, Справедливая Россия 20,5%, Яблоко 18,4%, Единая Россия заняла почетное четвертое место с 17%. То есть я могу с уверенностью сказать, что выборы были вот на нашем участке абсолютно честными.
О нелегитимности нынешней власти во главе с избранным президентом России Владимиром Путиным говорил на форуме известный политолог Андрей Пианковский.
Вот меня чрезвычайно удручает такая логика, которой, между прочим, уже активно пользуются умные пропагандисты. Ну что вы, ну были фальсификации, но все равно бы Путин победил в первом туре. Да, он не 15, оказывается, процентов фальсифицировал, а всего 10. И вот поэтому у него бы было там 57 и 53. Позвольте, фальсификация 10% голосов в стране – это чудовищное преступление. И если мы уж тут продолжим традицию цитирования Илларионова, я бы воспользовался другим его термином. Он считает, что более точная формулировка нелегитимная власть – нелегальная власть.
Пытаясь проанализировать формулу успеха Владимира Путина на протяжении 12 лет, многие эксперты пришли к выводу, что один из секретов его политического долголетия – это мощнейшая поддержка со стороны силовых структур. Андрей Пианковский попытался развеять и этот миф.
В середине избирательной кампании месяца два назад был очень интересный пост в «Эхо Москвы» генерала Филатова. Это человек такой крайне консервативных взглядов, бывший зам руководителя «Альфа». Он все пишет. Такие блоги там, антизападные, антилиберальные. Но он написал фантастический блог о истинном отношении к Путину в силовых структурах. Ссылаясь на социологические опросы, которые они там сами провели, эти ветераны, деятели, более 80% относятся крайне критически, как вору, жулику и преступнику. Это означает, что этот режим на массовые репрессии не способен.
К очень нестандартным выводам, анализируя прошедшие думские и президентские выборы в России, пришел еще один участник форума, заведующий кафедрой государства и права юридического факультета МГУ Владимир Тамсинов.
Обратите внимание на очень важный факт. Фальсификации были массовыми. А что это означает? В них участвовало огромное количество населения. Что еще возмутило? Немедленно западные лидеры признали законность этих выборов. Почему признали? Вот ход их мыслей. Они признали именно потому, что фальсификации были массовыми. Как ни странно. Потому что в этих фальсификациях участвовало огромное количество людей. И они поняли, что Путин пользуется поддержкой. И Единая Россия пользуется поддержкой. Вы скажете, что в данном случае это преступление? Да, это преступление. Но в этом случае вся история человечества – уголовное преступление. Регулярно эти вещи происходят.
Владимир Тамсинов убежден, что даже самые честные выборы не спасут Россию. По его мнению, новоизбранная власть тотчас повторит ошибки прежней и станет также незаконно обогащаться. Тамсинов считает, что виной тому криминальное сознание большей части населения. При этом участники собрания пришли к единому выводу, что ни в коем случае нельзя прекращать борьбу с нынешним режимом, и призвали всех 6 и 7 мая выйти на улицы Москвы, принять участие в протестных акциях. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». В воскресенье в Москве должны состояться шествие и митинг оппозиции под названием «Марш миллионов». Акция после долгих обсуждений была согласована с московской мэрией. Шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади с количеством участников до 5000 человек. Из регионов приходят сообщения о давлении на активистов различных оппозиционных движений, собирающихся принять участие в московских протестах, рассказывает Виталий Камышев.
В Уфе утром 4 мая были задержаны полицией около десятка активистов оппозиции, направлявшихся в Москву на марш миллионов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Артур Асафьев.
Рано утром к нескольким активистам пришли на дом сотрудники Центра противодействия экстремизму, угрозами и уговорами заставили отказаться от поездки. Чуть позже на Уфимском вокзале сотрудниками полиции был задержан активист Андрей Андреев. Его обвинили в неуплате административного штрафа, задержали и доставили в РОВД. Наконец, еще одна группа уфимских активистов была задержана перед самым отправлением поезда. Причем ради этого задержания уфимская полиция объявила незапланированное учение, эвакуировала весь вокзал и суматохи спровоцировала задержание.
О том, что происходит в эти дни в Твери, сообщает корреспондент Радио Свобода Максим Новак.
3 мая в центре Твери был задержан Максим Лаптев, активист марша миллионов. Просто сидел на скамеечке, но к его несчастью у него в кармане оказались стикеры, приглашающие людей прийти на марш миллионов. Его сотрудники милиции поместили в служебный автомобиль и отправили в отделение полиции. Там его допрашивали в течение 5 часов. Второй случай произошел 4 мая. Александра Блинова, который является лидером тюркского движения «Демократический выбор», задержали сотрудники полиции прямо у его дома. Они его припроводили в прокуратуру Орского района, где ему выдали повестку для прохождения медосмотра в военкомате города Твери.
Тем не менее, гражданские активисты из Твери от участия в протестных акциях в Москве отказываться не собираются. О ситуации в Липецке Радио Свобода рассказал координатор Липецкого гражданского совещания. Это своего рода клуб местных активистов демократических движений. Владимир Казамазов.
Активисты партии «Воля» присоединились к пробегу, который был организован их партией под названием «Хочу увидеть сам, что стало с Родиной». Перед тем, как выехать в Москву, их задержали. Александра и Инну Дурнева. Ночь не провели в милиции, был суд, их оштрафовали на 500 рублей. Им инкриминировалось в том числе и то, что их машина была поставлена на газоне. Второе нарушение – это проведение санкционированного пикета. Из Липецка планируют выехать, по крайней мере, несколько групп. Если не считать партии «Воли», то еще порядка 3 групп на машинах планируют поехать в Москву.
Участники автопробега «Хочу увидеть сам, что стало с Родиной» были задержаны и в Воронеже. Там они обратились за помощью к местным правозащитникам, рассказывает адвокат Ольга Гнездилова.
Протокола задержания не составлялось, но их удерживали, досматривали их машины, изымали листовки и изымали также книги все, которые у них имелись, в том числе детские. То есть там были книги с нейтральными названиями «Азбука здоровья» и «По воспитанию детей». Протокол составлялся осмотра места происшествия, то есть они говорили о том, что будет возбуждаться уголовное дело по результатам экспертиз на предмет наличия экстремизма. У нас была уже такая практика в Воронежской области, когда в преддверии общественно-политических событий, каких-то или митингов, или выборов, просто останавливаются все машины, перевозящие политическую литературу, и потом экспертиза показывает, что никакого экстремизма нет, но тем не менее эти листовки уже не попали по прямому назначению.
Сегодня стало известно о том, что под Астраханью были задержаны сторонники оппозиционного политика Олега Шейна, также собиравшиеся на марш миллионов. А прокуратура Москвы официально предупредила организаторов акции Сергея Удальцова и Сергея Давидиса о необходимости соблюдать закон. Предостережение связано с тем, что оппозиционеры заявили о возможности многократного превышения численности участников акции, а также о намерении митингующих проследовать на Манежную площадь. О снижении протестной активности в эфире «Радио Свобода» размышляла политолог Валерия Косомара.
Почему-то даже люди очень скептически настроены, думали, что сейчас власть испугается, реализует те запросы, которые были озвучены на митинге, Чуров окажется в отставке, Государственная Дума будет переизбрана и прочее, прочее. И ничего этого не произошло. У многих пошло такое глубокое разочарование от того, что вот мы приходили на митинг, там была замечательная атмосфера, мы почувствовали единение, нам было приятно находиться среди интеллигентных, образованных людей, и нам казалось, что все сейчас получится. И этого не получилось. Второй момент, что, безусловно, невозможно продержать уличную активность на таком высоком градусе, который был задан. Но я бы здесь сказала, что это скорее такой вот естественный процесс, потому что электоральный цикл закончился. 7 мая состоится инаугурация нового старого президента. Чурова прямо сейчас в отставку не отправят. Государственная Дума уже начала свою законотворческую деятельность, вроде бы как все вернулось в свое русло.
Дмитрий Медведев, уходящий с поста президента, на этой неделе раздавал награды. Столь массовое награждение знаками отличия высшего уровня в администрации президента происходило впервые, а самый большой интерес вызвало сообщение о том, что орденом Александра Невского награжден председатель Центра избиркома Владимир Чуров. Орден ему вручили после того, как журналистам предложили удалиться. На следующий день Чуров наградил Владислава Суркова почетным знаком ЦИКа за заслуги в организации выборов. В последние дни появились сообщения о том, что реанимацией партии власти, которую возглавит Дмитрий Медведев, вновь займется Сурков. Политолог Михаил Ремезов считает, что возвращение Суркова в «Единую Россию» было бы разумным ходом.
Сочленение Медведева и «Единой России» – это отдельная сложная политико-логическая задача, политическая задача. Она не сегодня возникла. Она возникла уже в тот момент, когда Медведев стал президентом, а «Единая Россия» уже была партией власти. И она решалась. Она решалась именно Владиславом Сурковым. Именно опыт решения этой задачи, которая есть у Владислава Суркова, и является причиной того, что появляется такая информация. На данный момент у Медведева нет других людей, у которых был бы опыт решения столь непростой задачи. Конечно, в новых условиях ему и решать эту задачу было бы существенно сложнее. Просто потому, что в Кремле, в администрации президента сидят уже другие люди, у которых есть свои подходы к этой сфере. Поэтому такое решение, наверное, программировало бы определенные конфликты. Не исключаю, что для избранного президента рода конфликта является приемлемым риском. Что он не против того, чтобы были некие такие схемы и модели сдержек и противовесов в политическом управлении. По крайней мере, в ситуации, когда политическая система снова стала более или менее управляемой, подконтрольной по сравнению с тем же декабрем месяцем.
В последние дни своего президентства Дмитрий Медведев продолжал проводить кадровые перестановки. Он предложил кандидатуры на должности руководителей трех регионов, в которых произошли отставки в последние дни – Пермского и Ставропольского краев и Ярославской области. Покидает свой пост и губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Слово петербургскому корреспонденту «Свободы» Виктору Резункову.
О том, что отставка Валерия Сердюкова произойдет этой весной, говорили давно, больше года. Но основная интрига, по мнению директора межрегиональной электоральной сети поддержки Григория Голосова, в этом событии заключается в другом.
Я бы хотел сказать, что ситуация с Сердюковым несколько отличается от ситуации с другими губернаторами. Во многих регионах сейчас губернаторов смещают просто потому, что не хотят выводить их на выборы, хотят успеть с назначением. В Ленинградской области, однако, вопрос был решен уже достаточно давно. Где-то с весны прошлого года было ясно, что Сердюков не останется губернатором этого сравнительно важного региона, и что он отработает только до получения результатов на думских и президентских выборах. Так оно и произошло. Так что то, что его сейчас смещают, обещают, в общем, неудивительно. Ну, понятно, что на губернаторские выборы Ленинградской области, тем не менее, не успевает. Из числа всех кандидатов, которые сейчас выдвинуты, «Единая Россия» одного выберет Медведев, и именно он будет утвержден законодательным собранием. Так что Ленинградская область пройдет этот процесс по старому порядку.
«Единая Россия» в лице председателя ее высшего совета Бориса Грызлова озвучила фамилии трех кандидатов на пост губернатора Ленинградской области. Это вице-губернатор Ленинградской области, председатель Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом Александр Дрозденко, сенатор от законодательного собрания Ленинградской области Андрей Молчанов и спикер областного законодательного собрания, лидер областной организации партии «Единая Россия» Александр Худилайнин. Пока, разумеется, трудно говорить о том, кого из этих троих Дмитрий Медведев утвердит в должности губернатора. Но, по мнению президента фонда «Республика» Сергея Цыпляева, кого бы из них не утвердили, это будет не выбор граждан области, а прежде всего назначение сверху, со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.
Происходит следующее. Принят закон о выборах губернаторов, он вступает в силу, после чего уже механизм назначения не работает. Естественно, что выборы начинаются с тех губернаторов, у которых заканчиваются полномочия. Поэтому сейчас предпринимается достаточно большая кампания по досрочной смене губернаторов, в первую очередь в тех регионах, в которых «Единая Россия» показала не самые сильные результаты, и которые могут оказаться дальше проблемными на выборах, где, вообще говоря, сильные всевозможные оппозиционные и прочие настроения. И мы видим буквально целый парад отставок, досрочных, по собственным желаниям, как угодно, где тут же происходит назначение. И в этих регионах, таким образом, к выборным вопросам придется возвращаться, ну, может быть, даже и через 5 лет. Вот это то, что касается происходящего. Поэтому, наверное, в этом году мы увидим несколько выборных кампаний, наиболее спокойных и безопасных для власти регионов. В целом, конечно, все равно переход на выборную процедуру – это вещь правильная. Я думаю, что предстоит еще борьба вокруг всех этих фильтров. Но надо признать, что отмена выборности губернаторов, которая была проведена ранее, это, конечно, является ошибкой, поскольку это ничего не дало с точки зрения качества губернаторов. Мы имеем и профнепригодных губернаторов, и губернаторов, вокруг которых уголовные дела. А доверие со стороны граждан к этому институту было практически утрачено. А это главный капитал. Многие губернаторы воспринимаются как просто присланные колониальные администрации для управления туземцами. Так реально развиваться просто невозможно. Теперь, что касается конкретных кандидатур по Ленинградской области, у меня нет достаточно подробной информации по каждому из них, в какой степени они владеют управленческими навыками, но никто из них не будет в этой ситуации проходить сейчас горнило избирательной борьбы, поэтому я бы так сказал, что здесь практически без разницы. Это все равно назначенец со всеми ограничениями и проблемами. Что касается, как на них будут смотреть граждане, ну, какой авторитет они смогут заработать на этом месте, не выходя к избирателям, не предполагая собственных программ. Поэтому сейчас как бы комментировать шансы, ну, это самое тяжелое дело, потому что решение принимается в закрытых кабинетах, и систему приоритетов, которые в этот момент используются, она нам неизвестна. Сколько там профессионализма, сколько личной преданности, сколько там партийной лояльности, в каких процентах это все используется, я не могу комментировать. Поскольку это не выборная процедура, это не очень интересно.
Кстати, о фильтрах. 20 апреля Ассоциация муниципальных образований Ленинградской области рассмотрела вопрос о принятии обращения к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой оставить на посту губернатора Валерия Сердюкова. Однако затем муниципалы решили все-таки отказаться от этой идеи и дожидаться принятия федерального закона о прямых выборах глав регионов. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» сразу после сводки новостей. Новости из Киева, связанные с судьбой Юлии Тимошенко.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. В эфире краткая сводка новостей. В Дагестане объявили имена 2 подозреваемых в совершении теракта в Махачкале, жертвами которого стали 13 человек. Как сообщил глава республики, это, по предварительным данным, брат и сестра Алиевы, Ризван и Муслимат, бывшие жители Махачкалы. Гражданские активисты сообщают, что власти препятствуют выезду из регионов, желающих участвовать в марше миллионов в Москве. 6 мая оппозиция проведет в Москве массовую акцию протеста против вступления Владимира Путина в должность президента России. Депутаты законодательных собраний трех российских регионов сегодня наделили полномочиями губернатора кандидатуры, предложенные президентом Дмитрием Медведевым. Главой Ярославской области стал Сергей Ястребов, Ставропольский и Пермский края возглавили Валерий Зеренков и Виктор Басаргин соответственно. В Казани сегодня районный суд продлил срок ареста четверым из пяти подозреваемых по делу о насилии над задержанным в отделе полиции Дальней. Лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский призвал перенести проведение финального матча чемпионата Европы по футболу из Киева в Варшаву в связи с ситуацией, сложившейся вокруг отбывающей 7-летний срок в Харьковской колонии экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которая жалуется на жестокое обращение с ней. Президент США Барак Обама заявил, что после 10-летней войны в Афганистане пришло время сосредоточиться на проблемах в своей стране. В Греции в воскресенье пройдут парламентские выборы. На северо-западе Пакистана число погибших в результате удара нанесенного американским беспилотником возросло до...
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко дала согласие на лечение в Харьковской центральной больнице железнодорожников, куда ее более 2 недель назад уже доставляли принудительно. А украинские правоохранительные органы в минувшую пятницу, назвав домыслами и фантазиями историю с избиением в колонии оппозиционного лидера, отказались возбуждать по этому поводу уголовное дело. Хроника событий в репортаже Владимир Ивахненко из Киева.
Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонко накануне признал, что Юлия Тимошенко употребляет в колонии только воду и соки. Однако официально, утверждает генпрокурор, голодовку она не объявляла.
Когда Тимошенко запитала, она голодует или нет, она сказала, я не голодаю.
Когда у Тимошенко спросили, голодает она или нет, то она сказала, я не голодаю. Еда, которая ей передавалась, находится в холодильнике. Но в последние дни действительно она принимает только соки и воду.
Принимала соки и воду.
Адвокаты бывшего премьера заявляют, что их подзащитная отказывается от еды с 20 апреля, протестуя таким образом против ее избиения в колонии охранниками. В знак солидарности со своим лидером вторую неделю продолжают голодовку десятки активистов партии «Батьківщина» в разных городах Украины. Как сообщил на пресс-конференции генпрокурор Виктор Пшонко, следствие не установило фактов применения к экс-премьеру физической силы при ее перевозке 20 апреля из колонии в больницу. Поэтому принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Нет никаких оснований утверждать, что имело место избиение осужденной Тимошенко, что она теряла сознание. Все это домыслы и фантазии, включая и фотографии. Шокировавшие весь мир фотоснимки, на которых оппозиционный лидер демонстрирует следы побоев, в прокуратуре называют незаконными, отмечая при этом, что на снимках не выдержаны необходимые для заключения о происхождении кровоподтеков цвет и освещение. Прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин, отвечая на вопросы журналистов, не исключил, что Юлия Тимошенко сама поставила себе синяки.
Материалы проверки свидетельствуют о том, что мы не исключаем такой случай. То, что вы задали вопрос, да? То есть откуда у нее могут быть синяки? И может ли она сама себе была их причинить?
Эти слова прокурора не удивили однопартийцев Тимошенко, говорит первый заместитель главы партии «Батьківщина» Александр Турчинов.
Они фальшуют расследование.
Они фабрикуют расследование, не занимаются сейчас и не занимались до этого выяснением реальных обстоятельств преступления. Они и далее отказываются выполнять решение Европейского суда по правам человека и предоставить Юлии Владимировне необходимое лечение. В пятницу Юлию Тимошенко осмотрели в колонии медики берлинской клиники Шарите, поставившей ранее ей диагноз «хроническая грыжа межпозвоночного диска». После обследования стало известно, что бывший премьер согласилась начать с 8 мая курс реабилитации в харьковской больнице Укрзализныці, при условии, что лечить ее будет немецкий врач клиники Шарите. 2 дня назад российский премьер, избранный главой государства Владимир Путин, заявил, что Россия готова принять на лечение бывшего украинского премьера. премьера. А до этого в защиту Тимошенко выступил президент России Дмитрий Медведев, подчеркнувший, что преследование политических противников на Украине бросает тень и на само государство, и на тех, кто такие решения принимает. Эти заявления комментирует политолог Вадим Карасев.
Фактически Москва, Кремль, российское руководство присоединились к дипломатическому и политическому бойкоту, предпринимаемому лидерами европейских государств, Европейского Союза, и тем самым оформляют дипломатическую и внешнеполитическую полуизоляцию Виктора Януковича. Ну и второй момент, вот эти заявления и Медведева, и Путина свидетельствуют о том, что они не считают Виктора Януковича полноправным лидером украинского государства и рассматривают Юлию Тимошенко как единственную серьезную альтернативу нынешней украинской власти, нынешнему украинскому президенту.
В ответ на скандал с избиением Юлии Тимошенко, многие европейские лидеры решили бойкотировать предстоящий на будущей неделе саммит стран Центральной и Восточной Европы в Ялте, а в перспективе и матчи футбольного чемпионата Евро-2012 на Украине. О политическом бойкоте Евросоюза рассуждает советник президента Януковича, политолог Дмитрий Выдрин.
Я смешиваю спорт и политику. Когда начинают приводить аргументы Тимошенко, тут же возникает аргумент, почему вы молчали по поводу Олимпиады в Китае. Китай замечательная страна, но если сравнить с Украиной, там значительно больше поводов к аналогичным претензиям, к аналогичным упрекам. Но ни одного камня в сторону Великой Китайской стены, может быть, потому что она великая, китайская, брошена не было. Я могу предположить, что фактор Тимошенко – предлог. Не было Тимошенко, был бы другой фактор. Потому что есть силы, которые в Европе считают, что на всех денег не хватит. Поэтому лучше, условно говоря, расширить деньги, использовать на Грецию, на Португалию, на Албанию, а не на Украину. Поэтому я считаю, что это в какой-то степени ловкие или не всегда на 100% правдивые упреки. А это скорее предлог, чем реальность.
Говорил политолог Дмитрий Выдрин. Владимир Ивахненко, для «Радио Свобода», Киев.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот мы узнали, что церемонию инаугурации Владимира Путина покажут сразу 6 каналов. Такого еще не было. И, конечно, сразу вспоминается высказывание того же Путина о том, что он не хочет, как в советские времена, быть сразу на всех каналах. Но это было сказано давно. Видимо, он передумал. Ну вот, наверное, это главная теленовость недели.
Ведь он прав, не на всех. Всех-то вон сколько, больше 200. Он прав, он выбрал самые основные каналы, которые покрывают всю страну. Мне кажется, что имеет смысл порассуждать вот на какую тему. Вот эти вот наши праздники, такие многочисленные майские праздники, они осенены какой-то невероятной стилевой эклектикой, прям таки вопиющей, потому что вот эта вот имперская роскошь будущей инаугурации, она, конечно, потрясает воображение. Уже несколько дней идут анонсы, и с высоты птичьего полета нужно отдать должное телевизионщикам. Операторы научились гениально снимать вот эти вот огромные такие панорамные планы с высоты птичьего полета. Конечно, это отдает Лени Рифеншталь, это эстетика. Но, тем не менее, это действительно очень красиво и очень впечатляет. Это с одной стороны. А с другой стороны, у нас прошли первомайские праздники, они представляли собой такое как пролетарское раздолье с песнями под гармошку, с Катюшей, с пивком в баре Жигулевской, там, я не знаю, шашлыками на природе и двумя президентами. И вот как это все вместе сочетается, это сочетается, вот на мой взгляд, только в каком-то, в одном ракурсе обществу показывает, что Болотные больше не берутся в расчет. Все. Забыть Болотную. Вот мне кажется, вот это вот все такое разнотравие вот этих стилистик, оно направлено только на это. Да, был испуг, да, мы брали в расчет Болотную, да, мы делали какие-то шаги, но больше этого не будет. Народ этого не хочет. Причем мне смешно слышать разговоры о ностальгии первомайской, но даже от каких-то людей нормальных, таких либеральных воззрений, которые говорят, что, ну вот вы видите, вот посмотрите, сколько народу вышло на Первомай, как всем нравится, как все этого ждали, как все счастливы, что один в белом, а другой в черном, пьют пиво с деятелями профсоюза на Новом Арбате. Понимаете, ведь никто не утверждает, что у нас уже нет патерналистского государства. Оно есть, оно кормит граждан с ложечки, и вот что в ложечку будет положено, то съедят, и то покажется важным и нужным в этот самый момент. Потому что сегодня это так. Сегодня это пролетарские праздники, мы идем со знаменами Маркса Энгельса. 7 числа мы пойдем под знаменами, условно говоря, Александра III. И вот так вот и будет раздаваться с Красной площади голос Никиты Михалкова, сибирского цирюльника, юнкера, такое раскатистое эр. А 9 мая мы пойдем, там, завьемся в песнях военных, и пойдем под флагами войны, пойдем скорбить и вздыхать, и унылые гвоздики класть на ветеранские могилы. Я, может быть, говорю жестко об этом, но на меня произвел гигантское впечатление сюжет, который я видела недавно в программе Марианы Максимовской, в последнем выпуске «Недели с Марианой Максимовской», посвященной ветеранам. Она привела цифру, если я не ошибаюсь, 100 тысяч ветеранов не получили обещанных квартир. Причем это ведь не просто улучшение там пятикомнатных, комнатную, на шестикомнатную, с видом на храм Христа Спасителя. А те варианты, которые показала Марианна Максимовская, это ум не вмещает в себя, потому что это даже люди живут, даже не в курятниках. Это что-то такое немыслимое, какие-то собачьи будки, где эти несчастные старики вот должны доживать свой век до следующей победы.
Слава, ну вот президент в белом плаще, которого вы упомянули, все-таки на этой неделе заканчивает свое пребывание на главном посту. Ну, у нас, естественно, в радиоэфире политологи подводят итоги правления, а вот телеканалы в своих аналитических передачах завершают четырехлетку Медведева.
Ну, вы знаете, сейчас как-то... Телеканалы предусмотрительно, то есть все эти аналитические передачи, или псевдоаналитические, это будет точнее, о которых вы говорите, они предусмотрительно ушли в отпуск. У нас же телевидение, как раньше, уходили на фронт, все телевизионщики уходят на каникулы. Поэтому никаких телевизионных передач нет, никакие итоги не подводятся. Я бы сказала, что итоги подвел сам Медведев, итоги, которые тоже многих потрясли, потому что он ведь слыл либералом, пришел как реформатор, а уходит как консерватор. На минувшей неделе он вдруг заявил своим соратникам из «Единой России», что вот, да я на самом деле никакой не либерал, и я всегда был консерватор. А что же тогда была вот эта вот либеральная лексика, которую он так активно эксплуатировал все эти 4 года? Это какая-то очень странная вещь, причем, я думаю, многим наблюдателям, мне в том числе казалось, что он, да, он говорит, Путина мы знаем, а вот как любовь к «Единой России», она была под вопросом, учитывая некоторые его высказывания, реплики и прочее. Но оказалось, что он настолько любит «Единую Россию», что он готов ее возглавить. И, понимаете, вот эта вот власть, которая перелетает бадминтонным валанчиком от одного президента к другому, президента обменивается и партиями, и властью, вот это вот, мне кажется, было с таким цинизмом показано. Ну, я не знаю, наверняка есть другие итоги, наверняка есть хорошие итоги, итоги экономические, об этом говорят люди, которые понимают, так сказать, в экономическом развитии страны. Но вот эти вот итоги, вот такие, я бы сказала, не психологические, а какие-то идеологические, меня лично очень обескураживают.
Слава, в блогах, я вижу, очень часто обсуждают шоу «Вечерний Ургант». Я его не видел, точнее, видел маленький кусочек на Ютьюбе, а вы наверняка не пропускаете. Действительно, это нечто выдающееся?
Ну, вы знаете, это нечто выдающееся, это как-то очень сильно сказано. Я бы сказала, что это попытка живого телевидения. Вот в нашей мертвой стоячей воде какие-то брызги живого, они уже производят впечатление. Я считаю, что Ургант, может быть, один из самых талантливых людей на нашем телевидении. Но те выводы, которые я сделала, они для меня несколько обескураживающие, потому что он может работать только с подачи. Сочи. Он не превзойден в прожекторе Пэрис Хилтон, большой разницы. То есть вот он принимает гол только с чьей-то подачи. Здесь у него есть проблемы с ведением эфира, есть проблемы, огромные проблемы с интервью. Положим, он интервью научится брать, он действительно очень талантливый человек, он очень быстро учится. Но есть одна вещь, которая, к сожалению, не зависит ни от него, ни от сценаристов. Дело в том, что все эти американские аналоги, которые вы знаете, я полагаю, лучше, чем я, и европейские аналоги, эти вечерние шоу, они держатся по 20-30 лет только потому, что они невероятно остры. Без политической сатиры в таких форматах обойтись просто невозможно. Это, так сказать, шампур, на который навинчивается все остальное. У нас политическая сатира, главная политическая реплика, которую я услышала, может быть, я не все смотрю, это вот вчера Ургант сказал, Кремль попросил Первый канал там отчет о чем-то. Он всегда просит, то есть Кремль всегда просит о чем-то Первый канал. Ну вот это вот уже была такая неслыханная смелость, и это, конечно, очень портит это шоу, потому что все остальное это уже гарнир. Там есть еще проблема сценарная. У меня есть один приятель, который знает этот мир, он сам из этого мира, и он говорит, что я по остротам и шуткам могу понять, что происходит с бюджетом. Как только градус качественных шуток снижается, значит, где-нибудь прижучили деньги. Вот часто вспоминаю слова этого своего приятеля. И потом вот вчера, например, он пригласил Николая Фоменко, уже несколько подзабытого шоумена. И надо сказать, что Фоменко, которому исполнилось 50 лет, он продемонстрировал такой высочайший класс, на котором померк Ургант. Все это, мне кажется, как-то нужно иметь в виду, хотя мне бы очень не хотелось, чтобы это шоу уходило из нашего эфира, потому что, повторяю, живого мало, а, судя по всему, будет еще меньше.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущиной. Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди вопрос недели. Интересует ли вас состав будущего российского правительства? Спрашивал прохожих на улицах Саранска корреспондент «Свободы» Игорь Телин.
Политическая жизнь не интересует, потому что правительство живет само по себе, а народ живет сам по себе.
Интересует. Ну, постольку. Мне интересно, Голько останется министром здравоохранения или нет?
Демократия российская, она должна развиваться в сторону привлечения как можно большего количества людей, в том числе и не разделяющих мнение «Единой России». Важно, что это будет за человек, насколько он будет готов свой ум, талант, опыт принести на благо тому делу, которое ему будет поручено.
Естественно, профессионал, независимо, к какой партии они относятся. И именно что не потому, что вот именно правящие партии и только с этой партии должны быть министры. Я считаю, что только по своим именно рабочим качествам, независимо от партии.
Пускай хотя бы их почаще покажут, пусть покажут, какие решения они принимают. Что они сами, в отличие от премьер-министра, делают, какие инициативы подают. Потому что люди должны судить не только о премьер-министре, а об каждом министре. Работает он, не работает. Мы налоги платим. А что они делают, не видим.
Абсолютно неинтересно. Мне все равно, кто входит в состав правительства. Я вне политики.
Состав будущего правительства мне абсолютно неинтересен. Мне интересно, кто будет стоять во главе. Если начнется чехарда со сменой глав правительства, никакое правительство ситуацию выровнять не сможет. Нужна стабильность. Кого захотят видеть своим помощником, пусть их и ставят.
Думаю, логично было бы и справедливо выдвинуть на должность министра здравоохранения доктора Рошаля. Достаточно известная фигура, мне кажется, заслуживает этого поста.
Да, интересует. Изменится ли политика будущего правительства и останутся ли такие министры, как Сердюков, Фурсенко, Голикова, и как поменяется политика? Если они останутся, значит, ничего не поменяется. Если их уберут, значит, что-то будет меняться.
Я вообще политикой не интересуюсь. Мне все равно.
Там все одни и те же лица. И из тех, кто там до сих пор был, никого не хочу видеть.
Вот что отвечали на вопрос, интересует ли вас состав будущего российского правительства, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Про Программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит реплика Ольги Романовой. Не надо нас считать.
Не надо магии чисел, не надо бреда нумерологии. Мы выйдем 6 мая и 7 тоже. И не надо нас считать. Нас будет мало? Ну и что? Что из того, что 1 мая ряженые трудящиеся под скулосводящие речевки дикторов прошли организованными колоннами от автобуса к автобусу? Их всегда было больше добрых самаритян, населяющих любой Догвиль. Вы уехали отдыхать на майские, вы обещали детям? Не надо расрэнживаться на Фейсбуке. Просто приходите в этот день к российскому посольству или консульству за границей. Можно ведь и там высказаться. Выйдите на улицу родного города в другой раз. Он еще будет. Хотя, конечно, совесть мучает вас не зря. Вы ведь не хотите жить в милом Догвиле? Ну вот. Наверное, многие считали себя отчасти городскими сумасшедшими до 5 декабря прошлого года. А потом увидели друг друга и поняли. Городской сумасшедший кто-то другой. Не может же быть 100 тысяч сумасшедших в одном городе. А вот 100 тысяч добрых самаритян – запросто. Вовсе не добрые самаритяне спасают сейчас Жуклес, он же Цаговский лес в Жуковском. Пытаются спасти Химки, разбивают эколагеря и дают приют всем желающим. Вовсе не добрые самаритяне кормят бомжей на вокзалах или собирают деньги и одежду для помощи заключенным и их семьям. Ездят в дома престарелых, выходят на улицы в поддержку людей с ограниченными возможностями. Забирают детей из приютов и ходят в суды, поддерживают совершенно незнакомых людей, попавших в мясорубку российского правосудия. Это что, протест? Ну, можно сказать и так. Мы ведь не перестанем этого делать ни 8 мая, ни 28-го, так ведь? Кто-то из нас думал разве, что Путин откажется от власти? Нет, не думал. Но идет уже совсем другой Путин. Он рычит и кричит, и усами шевелит. Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу. Проглочу, проглочу, не помилую. Ну-ну.
Реплика Ольги Романовой в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Главным событием недели мы вернемся во второй половине нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Низкотехнологичный мюзикл «Ванс», основанный на любовной истории чешской цветочницы и уличного музыканта из Дублина, во вторник 1 мая получил 11 номинаций на премию Tony Award, доказав, что сентиментальная мелодрама может собрать не меньше номинаций, чем спецэффекты. Напомню, что премия Тони была основана в 1947 году и ежегодно присуждается за достижения в области американского театра, в том числе и музыкального театра. Прежде всего, это представление на Бродвее. В прошлом году абсолютным триумфатором Тони далеко оторвавшимся от всех остальных претендентов, стал мюзикл от создателя Южного парка «Книга мормонов». В этом такого хитового сингла нет. Два других мюзикла «Порги и Бес» Гершвина и «Nice World If You Can Get It», в котором играют Мэтью Бродерик и Келли О'Хара, получили по 10 номинаций каждый. Однажды это музыкальная версия одноименной ирландской мелодрамы с песнями Маркеты Игловой и Глена Хансерда, получившей «Оскар» в 2007 году за лучшую оригинальную песню. Примечательно, что фильм был поставлен всего за каких-то 150 тысяч долларов, а заработал более 20 миллионов. 66-я церемония вручения премии Тони, которая считается театральным эквивалентом кинематографического Оскара, музыкальной Грэмми и телевизионной Эмми, будет транслироваться каналом CBS из театра «Бикон» в Нью-Йорке 10 июня. Легендарный Боб Дилан получит высшую гражданскую награду Соединенных Штатов – президентскую медаль свободы. Медаль прославленному рокеру вручит лично президент Обама во время церемонии награждения в Белом доме, которая состоится в конце мая. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», в этом году Белый дом отметит медалью свободы 13 человек. Компанию Дилану составит бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, астронавт Джон Гленн, писатель Тони Моррисон и бывший президент Израиля Шимон Перес. Боб Дилан будет удостоен награды за свой вклад в культуру Соединенных Штатов и активное участие в борьбе за гражданские права. Также представители Белого дома признали рокера одним из самых влиятельных музыкантов Америки 20 века. Еще одно радостное известие пришло на этой неделе от легендарного Леонарда Коэна, сообщившего в четверг, что в рамках мирового тура в поддержку своего последнего альбома «Старые идеи», вышедшего в феврале 2012 года и дебютировавшего в Billboard 200 на третьей позиции, он будет 20 дней гастролировать по Соединенным Штатам, начиная с хэллоуинского шоу в Бостоне и вплоть до конца декабря, включая 10 концертов в своей родной Канаде. Европейская часть тура, все билеты на которые уже раскуплены, начинается в середине августа и продлится до октября. Ну, а слушать мы сегодня будем Джека Уайта, лидера, увы, уже не существующей группы White Stripes, а также инди-рокеров Recounters и Dead Weather. Его первая же сольная пластинка Blunderbuss на прошлой неделе возглавила британский чарт, а на этой вышла в лидеры американского Billboard 200, а также заняла первое место в чартах рок-альбомов, альтернативных альбомов и цифровых альбомов. Песня, которую я выбрала, называется «I'm Shaking».
Talk, I got a knocking in my knees and a wobble in my walk, and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts a-doing that Saint Rita dance, and I'm dancing. Yeah. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night, well, never this chill comes over.
Джек Уайт на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с одним из организаторов форума «Антиинаугурация» историком Александром Цвировым, обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не вправе исключать, что он, возможно, был тяжело болен, и его падение в воду...
Защитники леса, увидев, что договоренности и обещания не выполняются, перекрыли дорогу самосвалом.
Сан-Франциско протестующие пригрозили устроить пикеты на мосту «Золотые ворота».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Как вам живется в России 21 века?
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.